Сегодняшняя наша тема – иконография Божией Матери. Это такой океан. И, надо сказать, многие православные, большинство, в этом вопросе большие специалисты. Безусловно, гораздо большие, чем я. Вот. И, тем не менее, дерзну что-нибудь тоже на эту тему сказать. Об иконах Божией Матери. Потому что иконография Богородицы, она, конечно, повсеместно распространена, чрезвычайно широко и имеет доступ к сердцу православного христианина. Также и в католичестве это очень развито. Но вот некоторые моменты как раз из, может быть, не вполне общеизвестных, о них мы с вами поговорим. Иконография Божией Матери. Когда говорят об иконографии Божией Матери, то, естественно, хочется найти начало этой иконографии. И, как, наверное, большинство о том знает, что иконография Божией Матери имеет свое начало в апостоле-евангелисте Луке, что апостол Лука писал иконы Божией Матери. Известно, что он написал икону Божией Матери на доске, которая являлась столешницей у святого семейства. Причем, если мы обратимся к сведениям об иконах, то получится их, кстати, не так уж и мало, и даже достаточно много икон Божией Матери, которые написаны Лукой. Только в России показывают 10 таких икон, на Афоне и Западе 21 такую икону, в Риме в одном 8 икон, написанных евангелистом Лукой. В России из наиболее известных Владимирская икона Божией Матери, Смоленская икона Божией Матери, которые приписываются перу апостола-евангелиста Луки. И вот вопрос, действительно ли апостол и евангелист Лука писал все эти иконы? Об этом поговорим. Древняя письменность раннехристианская вообще ничего не знает о том, чтобы евангелист Лука писал иконы Божией Матери. Нет ни единого свидетельства вплоть до V века. Ни мужи апостольские, ученики апостолов, ни сам Лука, который вообще-то написал две новозаветные книги, Евангелие и Деяния апостольские, ни апологеты, такие как Юстин философ, Ириней Леонский, ни такой всеобъемлющий автор Ориген, который, правда, до нас дошел очень мало, в основном его труды уничтожены. У отцов IV века, золотой век патристики, великие столпы православия, никто об этом не говорит, ни Василий Великий, ни Григорий, ни Златоуст, ни Блаженный Августин, никто об этом не говорит. Первое свидетельство, это V век, некий Федор Чтец. Это историк времен византийских императоров Юстина и Юстиниана. V век. Притом труды самого Федора Чтеца тоже до нас не дошли, а до нас дошла история Сократа и Созамена. Это древнехристианские историки, но древнехристианские историки это уже тоже V век. И они упоминают этого самого Федора Чтеца, который свидетельствует о таковых иконах. Федор Чтец описывает, что византийская императрица Евдокия, вдова Феодосия-младшего, или Феодосия Юнишева, был такой византийский император, она паломничала в Палестину, была в святом городе, в Иерусалиме, И там, в Иерусалиме, она взяла икону, которая была написана евангелистом Лукой, и переправила ее в Константинополь к своей сестре Пульхерии, которая на тот момент была, ну, скажем так, действующей императрицей. Она была женой императора Маркиана. И вот этот образ, Федор Чтец, свидетельствует, что был написан евангелистом Лукой. Вот первое историческое свидетельство о таком образе. Дальше идет опять молчание. Двухвековое молчание. Конец 5 века, 6 век, 7 век молчат. То есть два века никто об этом ничего не пишет. И только лишь в 8 веке, в 700-х годах, вновь появляется свидетельство об этих образах. Оно появляется у святого Андрея Критского. Ну, вот мы с вами читаем канон Андрея Критского, да, Великий пост, первую седмицу, и будет на пятой седмице. Андрей Критский умер мученически в 761 году. Он свидетельствует, что Лука собственноручно изобразил как самого воплотившегося Христа, так и его непорочную матерь. Пишет он об этом в связи с полыхавшим уже в то время в полную силу и меру иконоборческим спором. Иконоборческий спор длился в церкви в 8-9 веках примерно 100 лет. Никак не могли прийти к единому мнению. Были соборы, утверждавшие почитание икон, были соборы, опровергавшие почитанию икон. Причем, ну, соборы – это же епископы церкви. Ну, то есть даже на таком самом высоком уровне этот вопрос обсуждался. И вот Андрей Критский, который включился в этот спор, он был иконопочитателем, поддерживал учение о почитании икон. И он указывает, что Лука собственноручно изобразил как Христа, так и Матерь Христову. И это как один из аргументов в пользу почитания икон. Дальше, в этом же веке, в 8 веке, неизвестный нам автор достаточно известного в церковной истории слова об иконах Константину Капрониму. Само это слово сохранилось, ну, как скажем, слово полку Игореве на Руси знают все, да, а кто написал, не знает. Ну, слово такое есть. И вот есть такое слово об иконах Константину Капрониму. Неизвестный автор этого слова 8 века также указывает, что Лука писал иконы Богородицы, причем он вносит такую деталь интересную. Лука, как известно, и свое Евангелие, и Деяния апостольские писал адресно. И то, и другое он писал некоему державному Феофилу. И вот автор этого слова утверждает, что и икону Лука написал для этого самого державного Феофила, скорее всего, жившего в Антиохии, Великая Антиохия, Сирия. Опять в этом же 8 веке патриарх Константинопольский Герман увещевал императора-иконоборца Льва Исаврянина. И в этом увещевании он делает три исторические ссылки. Одна, он указывает на статую Иисуса Христа, которую воздвигла в Финикии кровоточивая женщина. Вот та самая кровоточивая женщина, что 12 лет страдала и, прикоснувшись к Иисусу Христа, исцелилась, она поставила статую Иисуса Христа. Об этом есть, кстати, очень древние свидетельства. Об этом пишет еще историк Евсевий Памфил в начале 4 века. То есть это свидетельство, ну, такое достоверное и однозначное. Дальше патриарх Герман указывает на нерукотворный лик Христа, на убрус, да, который находился в городе Эдессе, и в то время он еще находился в городе Эдессе, и также на образ Божьей Матери, который был писан евангелистом Лукой. Начиная с этого времени, с 8 века, вот с этих трех свидетельств, свидетельство о том, что евангелист Лука писал иконы, становятся просто многократными. Ну и можно указать только знаменитую византийскую историю, византийского историка Никифора Каллиста, на которого очень часто ссылается Дмитрий Ростовский в своих житиях святых, о том, что евангелист Лука писал эти иконы. И, как обычно водится в истории, чем дальше от рассматриваемого события, тем больше подробностей, деталей встречается во всех этих письменных источниках. Вот такой краткий экскурс по вопросу того, что евангелист Лука писал эти иконы. Поэтому в ученом богословском и необязательном богословском мире, естественно, вставал вопрос о достоверности того, что евангелист Лука в действительности таковые иконы писал. Некоторые ученые, как правило, ученые-рационалисты, рационалистической школы, они утверждали, что предание о том, что Лука писал образы Божьей Матери, не имеет вообще никакого основания. И вот на фоне вот этого экскурса исторического, который я вам сейчас сказал, они приводят такие аргументы. Ну, первый аргумент. Нет древних свидетельств 105 века. Ну, никто не свидетельствовал об этом. Другой аргумент интересный, что 7-й Вселенский собор в 787 году, утверждая догмат об иконопочитании, ничего не говорит о иконах, писанных евангелистом Лукой. Хотя в это самое время, как мы уже видели, отдельные авторы, Андрей Крицкий, Герман Константинопольский и другие, они уже пишут о том, что Лука писал образы Божьей Матери. Но это отдельные люди писали. А собор об этом промолчал, на это не сослался. И критики, они приводят аргумент, что раз собор на это не сослался, значит, собор не нашел это основание достаточно достоверным и убедительным. То есть собор не высказался никак. Он не опровергал этот факт и не ссылался на него. Хотя, казалось бы, ну куда как удобно на это сослаться в пользу иконопочитания. Потом аргумент о том, интересный тоже, кто такой Лука? Лука – евангелист, апостол, и исходя из достаточно древних свидетельств, как у нас и в календаре, в нашем церковном календаре указывается, он входил в число 70 апостолов. 70 апостолов, естественно, были иудеи. А как известно, иудеев, художников по определению не было. Это в Израиле никто никогда ничего не рисовал. И как мог Лука быть художником? Тоже аргумент, который говорит о том, что этого не могло быть. И, наконец, аргумент искусствоведов. Ну, если мы посмотрим на образ Владимирской иконы Божьей Матери, на образ Смоленской, Лидской и других икон, которые приписываются перу евангелиста Луки, то, естественно, возникает вопрос, мог ли Лука таким образом писать образ? Ведь перед нами уже икона поздней Византии. То есть ясно, что это икона где-нибудь XI века. Если эти иконы дать искусствоведу, он достаточно точно будет их датировать, ну, едва ли раньше, чем XI, ну, может быть, 10-й, а в общем-то датируют 11 веком. И раньше эта икона возникнуть не могла. Тем более, что изображения более древние ведь до нас дошли. И, естественно, ничего подобного никто никогда не писал, не рисовал в ранних веках христианства. Это все равно, что если кто-нибудь сказал, что икону Живоначальная Троица Андрея Рублева написал, ну, скажем, евангелист Лука. Ну как он мог так писать, если это уже долгий исторический путь развития искусства, в том числе развития иконографии. Вот такие аргументы. против. Можно ли на эти аргументы с позиции такой рациональной науки как-нибудь ответить? Авторы, богословы, историки, которые все-таки утверждают, что евангелист Лука мог писать икону Божией Матери, они отвечают на эти аргументы таким образом. Молчание первых четырех веков, оно могло быть вызвано тем, что икона эта тогда, икона евангелиста Луки, была крайне малоизвестна. Как, собственно, и нерукотворный лик Спасителя. Ведь о нерукотворном лике Спасителя тоже ничего не говорится ни у кого из древних авторов. Я имею в виду древние авторы до Никейской эпохи. Вот, то есть первый, второй, третий, четвертый век. Никто в то время об этих иконах ничего не говорил. Это могло быть потому, что эти иконы были где-то, они не имели общецерковной известности, и действительно те авторы, творения которых до нас дошли, об этих иконах могли ничего не знать, и действительно эти иконы не оказали никакого влияния на развитие раннехристианской изобразительного искусства и на раннехристианские священные изображения. То есть, что раннехристианские священные изображения шли каким-то своим путем, а это своим путем. Вот такой аргумент. Но в ту эпоху такое действительно вполне могло быть, что вещь могла быть никому неизвестной. Молчание Седьмого Вселенского Собора. А здесь отвечают как раз наоборот. В эпоху Вселенского собора, когда эта икона находилась в Константинополе, и когда они как раз знали вообще все, ссылаться на нее было почти бессмысленно, просто потому, что об этом знали все. Такой аргумент. И речь шла не о том, была эта икона или не была, а речь шла о том, догматически, верно или неверно этой иконе поклоняться. Ведь иконоборцы не отвергали, не отрицали само право изображать. Иконоборцы, они противостояли иконопочитанию, культовому использованию икон. А то, что этот образ был, он и был, тут что ломиться в открытую дверь. Это все равно, что сейчас при каком-то споре в Красноярске сослаться на том, что по улице Сурикова есть Покровский собор. Красноярцам это всем известно. Это аргумент, который может даже не прийти в голову, чтобы его приводить. Вот так отвечают. А вот по поводу Луки, что он был иудеем, а как иудей первой половины первого века, он просто никаким образом художником быть не мог по определению. На это есть возражения достаточно древние. Так, такие авторы, как Тертуллиан, 3 век, Блаженный Иероним, 4 век, Блаженный Августин, 5 век, то есть все эти авторы жили до Федора Чтеца, они совершенно не в связи с какими-либо образами, а в связи с какими-то другими своими рассуждениями, которые они писали, говорили о том, что Лука не был иудеем, что Лука был либо греком, либо сирийцем, и что это был человек, обращенный в веру из язычников. Вот такое мнение, оно, кстати, довольно распространено и среди библеистов, поддерживается очень многими современными библеистами, что Лука по национальности не был иудеем. И скорее наоборот подвергается сомнению, что Лука был из 70 апостолов. Потому что Лука был учеником апостола Павла. А это достоверно. А едва ли кто-либо из 70 апостолов мог бы быть учеником апостола Павла. Апостол Павел Христа не видел. Апостол Павел новообращенный, он обратился к вере позднее. И негоже было бы апостолу из 70 считать себя и быть учеником апостола Павла. Скорее учить новообращенного Савла апостол из 70 мог бы. Вот. Мне лично тоже видится, что Лука не был из 70. И тот, кстати, перечень 70 апостолов, который у нас в календаре, он крайне странный. Например, Дионисий Ареопагит в 70 апостолов. Ну, простите, каким способом? Если он обращен апостолом Павлом в Афинах на Ареопаге, если он является уж не только греком, да еще и эллином до мозга костей, но обращенный и грек в веру, похоже, что перечень 70 апостолов чисто условный. Туда попали все ученики апостола Павла, и Тимофей тоже среди 70 апостолов. Ну а это каким образом? Если он был юным в те годы, когда Павел проповедовал, так каким он тогда мог бы быть, когда проповедовал Иисус? Он мог быть тогда просто только мальчишкой? Каким образом он мог оказаться среди 70 апостолов? Так что вот этот перечень, он как раз достаточно условный. И наверняка в этом перечне действительно есть много апостолов и 70. Само Евангелие имена 70 апостолов не им называет. И поэтому как раз легче допустить, что Лука действительно был обращен из язычников, действительно был учеником апостола Павла и писал свое Евангелие и свои деяния, как он сам и признается в предисловии и к Евангелию, к деяниям, чисто как историк. Он собирал материалы, он исследовал эти вопросы. Он пишет не как очевидец, а как человек, который собрал весь этот материал. Значит, первые три аргумента мы таким образом как-то... Ну, не то, что отбросили. Математической точности мы не достигнем. Но, по крайней мере, можно объяснить. Искусствоведческий. Это очень сильный аргумент. Ну, действительно, то, чтобы тот образ, который сегодня мы можем... Образ Владимирской Божьей Матери, который большинство из нас, наверное, видело настоящий, оригинал. Вот, а все, конечно, видели на иконах. Конечно, такой образ Лука написать не мог. Это, ну, тогда надо отрицать вообще всякую историю развития искусства и так далее. И сравнить, если с образами, которые реально в то время были, в том числе и образами Богородицы, то ничего общего здесь нет. И поэтому здесь, в общем-то, все православные исследователи сходятся к тому, что... исследователи, которые признают Луку как иконописца, что, конечно же, это позднейшие списки. Та же ли самая доска? Ну, тем более, если теперь уже 21 плюс 10, это уже 31 доска, да? Ну, это нереально, чтобы Лука столько икон писал. Но не было тогда еще иконописных мастерских и так далее. Вот. Тем более... Сам Федор Чтец говорит, собственно говоря, об одной иконе. И императрица Евдокия из Иерусалима, она одну икону переправила в Константинополь, а потом эти иконы размножались во много десятков. Вот. И наши же исследователи, церковные археологи, они утверждают, что из всех до нас дошедших икон, приписываемых евангелисту Луке, ни одна не написана им вот в том виде, как она до нас дошла. То есть это, естественно, позднейшая византийская, не только византийская, потому что те самые восемь икон в Риме и так далее, они как раз носят черты западной иконы. Вот. То есть, конечно же, это все иконы, которые неоднократно могли переписываться, поновляться и так далее. И здесь мы, я думаю, имеем право нисколько... не погрешая против своей веры, согласиться с искусствоведами, что икона это, конечно же, относится где-то к XI веку, и что в то время она и была в таком виде написана, в каком виде она дошла до нас. Я сейчас имею в виду конкретно Владимирскую. Вот. Ну и другие тоже иконы. То есть это уже поновленные иконы или списки с той исходной иконы. И в этом смысле они могли называться иконами Евангелиста Луки, что они переписаны. Ну как вот и сейчас, ну помню раньше почти на многих вокзалах и везде были, значит, эти медведи Шишкина, да, вот, хотя рисовали их наши мужики уже не фотографии, не литографии, а просто, вот, а подписано Шишкин, да, вот, как «Утро в сосновом бору», да, называется, вот, ну, вот таким образом. То есть, что это писал уже другой человек, но писал по тому образу. Но если сейчас эти, воспроизводя Шишкина, воспроизводят в шишкинском стиле, то, скажем так, через 5 веков, если кто-то захочет воспроизвести Шишкина, ведь он, скорее всего, воспроизведет в стиле, который будет тогда, как будут писать тогда. И это никого не смущало. Тем более, что достоверность как цитирования, так и воспроизведения образов в то время не предполагалась. Ну, для сравнения, некий римлянин Руфин переводит Оригена на латинский язык. И он пишет, что у Оригена сказано кратко, я перевел подробнее. Что у него пространно слишком написано, я сократил. Там, где у него умолчено о чем-то, я дополнил. Там, где он написал неверно, я исправил. Вот. И вот мы теперь читаем Оригена. Такой вот, ну, честный, кондовый переводчик, который нисколько не смущаясь, все это заявил. Да? Поэтому сейчас богословы, когда цитируют этот труд, потому что оригинал-то Оригена не дошел, так и пишется Ориген-Руфин. Да? Вот, кто теперь что там написал? И ведь этим способом пользуется сама Библия. Мы читаем, да, в Новом Завете, «Некто негде сказал, апостол Павел». Потом мы начинаем эту же цитату где-нибудь искать. Первая половина в предложении с Захарии кончает уже словами из Еремии. Вот «некто негде сказал». То есть вот такое свободное обращение с текстом, оно в Библии, также и в самом Ветхом Завете, когда один пророк цитирует другого, он цитирует очень свободно и вольно. Не было этой культуры точного цитирования. Ну, отсюда можно сделать вывод, что точно так же не было этой культуры точного воспроизведения образа. Вот. И при этом вполне можно было написать имя того автора, у которого ты срисовал. Причем интересно, если современный плагиат – это что? Взять у какого-нибудь известного маститого мастера, да, там, художника или писателя произведения и издать его под собственной фамилией, уже под моей фамилией, да? Ну вот таким образом. То в древности как раз наоборот. Подлоги делались таким образом. Если кто-то брал другое произведение, кто-то писал свое произведение, а надписывал его именем известного автора. Например, книги Еноха. У нас их целых 3. Ну как, Енох до потопа, через потоп, тысячелетиями до Моисея, вообще до изобретения письменности, значит, а книги Еноха у нас есть. И вот видите, этот автор, который жил где-нибудь в 3-2 веке до Рождества Христова, он сам это написал, но им кто поверит? А написать Енох, ну вот это существенно, да? То есть такое обратное по сравнению с нашим воровским мышлением, воровское мышление того времени. Вот, то есть наоборот. И поэтому иконописцы, которые брали за основу, скажем, образ Луки, они вполне могли уже написать понятнее, чем у Луки, дополнить, исправить, добавить, что Лука забыл нарисовать, убрать, что он там нарисовал лишнее, все это написать и, конечно же, поставить автором Луку. Вот. И так эти образы все до нас дошли. Таким образом, сегодня мы являемся обладателями нескольких десятков икон, приписываемых перу евангелиста Луки. Вот. И у нас нет основания доказывать, что это не Лука. Но я теперь уже подробно рассказал, в каком смысле это мог быть Лука. И мы говорим, согласно древнему преданию, это образ, который написан был Лукою. И поскольку, как Серафим Саровский сказал, все, что церковь облобызала, то мы и принимаем. И в данном случае, сочетая рациональную критику и простую детскую сердечную веру, мы вполне можем принимать Луку как первого иконописца, как человека, изобразившего образ Божьей Матери, и одновременно быть в согласии с тем научным подходом, который есть и который оправдан. Вот. И таким образом, действительно, иконография Божьей Матери, согласно древнему преданию, и вполне возможно, восходит к самому апостолу и евангелисту Луке. Ну вот это о Луке. Что до нас дошло не через Руфина, не через таких услужливых переводчиков, а что до нас дошло действительно и реально? Такое тоже есть. Самые древние изображения, дошедшие до нашего времени, это катакомбные. Катакомбные изображения. Да, кстати, еще немножко к тому, о чем мы сказали про Луку. Такие ряд отцов говорит о неизвестности лика о Божьей Матери. Вот, например, блаженный Августин, уже V век. Может быть, даже где-то уже пересекалась его жизнь с жизнью Федора Чтеца. «Мы не знаем лица Девы Марии», – писал блаженный Августин, «от которой безмужно, нетленно, чудесным образом родился Христос. Верим, что Господь Иисус Христос родился от Девы, имя которой Мария. Ну такое ли лицо было у Марии, какое представляет в уме, когда мы говорим или вспоминаем об этом, мы совсем не знаем и не убеждены. Можно сказать, сохраняя веру, может быть, она имела такое лицо, может быть, не такое». Вот это из блаженного Августина. А уже у Никифора Калиста приводится точнейшее изображение Божьей Матери, которое перешло в наши жития святых, воспроизведено, скажем, у Дмитрия Ростовского. Наверняка из вас большинство и читали об этом. Никифор Калист пишет: «Она была роста среднего, или, как иные говорят, несколько более среднего, волоса златовидные, глаза быстрые, зрачками как бы цвета масляные, брови дугообразные и умеренно черные, нос продолговатый, губы цветущие, исполненные сладких речей. Лицо не круглое и не острое, но несколько продолговатое. Руки и пальцы длинные». То есть смотрите, какие детали, тонкости, да? Ну, которые действительно вполне отображены в нашей восточной, византийской, а позднее русской иконографии. Катакомбные изображения. Очень многие древние изображения, которые дошли до нас, катакомбы – это в основном Рим, это погребальные пещеры под в Риме, где ранние христиане проводили свои богослужения, и на стенах, на камнях этих катакомб сохранились некоторые древние изображения раннехристианских времен. На этих изображениях иногда есть образы женщин. И мы не знаем, кто эти женщины. Вполне возможно, что могли быть изображения Святой Девы Марии. Есть причем образы с надписаниями «Мария», есть образы с надписанием «Мара», есть образы с младенцем. Утверждать стопроцентно, что это образы Богородицы, Девы Марии, мы не можем. Это могла быть и Елизавета с Иоанном Крестителем, это могла быть Сара с Исааком, это могла быть Анна с Самуилом. А вообще интерес к этим древним изображениям у ранних христиан явно присутствовал. Поэтому однозначно твердо мы не можем утверждать. Но вполне реально думать, и даже трудно сомневаться, что среди этих женских образов, которые встречаются в катакомбах, могли быть именно образы Девы Марии. Есть образ женщины молящейся. Женщина молящаяся – это молитвенно поднятые руки в рост без младенца. Этот образ называется Аранта, молящаяся. Есть образ с младенцем, как уже сказал, да? Есть образ, который очень любили ранние христиане, доброго пастыря. И рядом с добрым пастырем стоит женщина. Тоже вопрос, да, кто эта женщина? Потому что не надписано. Могла быть и Мария Магдалина, допустим, да? Но более вероятно, что это могла быть Дева Мария. До нашего времени дошли донышки кувшинов того времени с женскими изображениями. Тоже археологи предполагают, что эти изображения могли быть богородичными. Наиболее достоверно, когда изображения с евангельскими сюжетами. Очень, ну, один из самых распространенных евангельских сюжетов того времени – это поклонение волхвов. И вот если вместе с поклоняющимися волхвами образ женщины, то тут уже практически нет сомнений, что это изображение Девы Марии. Есть греческая надпись «Митер Феу», да, то есть «Матерь Божия». Эта надпись сохранилась и до нашего времени. Из дошедших до нашего времени наиболее таких значимых – это две фрески. Одна фреска в усыпальнице Прескиллы. Изображение женщины с младенцем. Женщина сидит, у нее на руках младенец, и рядом мужчина. Тип изображения еще античный. То есть явно, что автор этого изображения владел античным искусством. Это не собственно христианская уже живопись, ну, живописью ты не назовешь, изобразительное искусство, а это еще античное искусство. Археологи спорят или высказывают разные гипотезы, кто мог быть этот мужчина. Это мог быть Иосиф, это быть мог один из трех волхвов, и даже более вероятно считают, что это мог быть пророк Исаия, мужчина, который как-то устремлен к женщине с младенцем, пророк Исаия, которому принадлежит пророчество, «Се дева примет в чреве и родит сына». И нарекут имя ему Эммануил. Вот такие гипотезы. Это изображение датируется вторым веком. Первый век достоверно нам изображений не дает. А вот второй век – это уже вот самое древнее изображение, как раз усыпальница Прескиллы. Другое изображение – это усыпальница святой Агнессы. Здесь Божья Матерь изображена с молитвенно простертыми руками Аранта, как потом этот образ перезашел в Византию. Это тип образа знамения Божьей Матери. Это образ подобный, как в Софии Киевской, без младенца, просто сама Дева с молитвенно простертыми руками. Это тоже интересный момент, что уже в то время появляются образы без младенца. То есть Мария, она представляет сама по себе интерес для церкви. Не только как родившая Христа, но и как молящаяся за род христианский. Вот это интересный момент. Усыпальница святой Агнессы – это несколько позже. И здесь уже по стилю чувствуется византинизм. Возможно, даже это уже уходит, приближается к эпохе Константина Великого, то есть начального IV века. Ну, вот это кое-что о тех самых древних изображениях, катакомбных изображениях Божьей Матери, которые имеют место которые дошли до нашего времени. Позднее появляются, уже в IV веке, появляются изображения с евангельскими сюжетами, самыми разными евангельскими сюжетами. И здесь Божья Матерь уже вполне идентифицируется, то есть узнается, иногда даже с надписью, и уже начинается, собственно, икона Божьей Матери. Существует три типа икон Божьей Матери. Один из этих типов – это Оранта. Мы уже сейчас говорили. Причем предание говорит, одно из преданий говорит о том, что сам Лука и написал три иконы. Как раз по этим трем типам. То есть, что он и заложил вот эти три основополагающих типа изображений Божьей Матери. Оранта. Это в рост, как правило, изображена Дева Мария. И изначально одна, уже позднее возникает изображение предвечного младенца на месте утробы материнской. Хотя и до нашего времени доходят такие образы, когда и без младенца. То есть Божья Матерь, молящаяся Оранта. Второй образ – это образ умиления. Это Владимирская икона Божьей Матери. Образ умиления – здесь младенец прильнул к щеке Девы, Матери. Младенец ликом и ручонками устремлен к Матери, а Мать лицом и всем своим существом устремлена к младенцу. Мы, так сказать, мало их интересуем. То есть все происходит между матерью и младенцем. Это тайна божественного воплощения, тайна любви, которую особенно воспел Амвросий Медиоланский текстами песни Соломоновой, где жених – это образ Христа, а Суламифе – образ Девы. Вот. И как раз взаимная любовь, взаимное прикосновение и взаимное устремление друг к другу, матери и младенца. Вот этот образ. Умиление. Элеус по-гречески. И третий образ – это Адигитрия. Адигитрия – это значит путеводительница. Здесь тоже младенец находится на руках матери, но и Дева Мария смотрит на нас, и младенец смотрит на нас. Они не смотрят на друг друга. Они почти безразличны друг другу. Они устремлены к нам. Ну, для нас, вот, пожалуй, самый распространенный – это образ Казанской иконы Божьей Матери. Вот это Адигитрия. Младенец лицом к нам и Богородица лицом к нам. При этом рука Божьей Матери такова, что она указывает нам на этого младенца. То есть, что значит Адигитрия? Это слово в переводе на русский язык означает путеводительница. Божья Матерь смотрит на нас и указывает нам Христа. Христос о себе говорит: «Я есть путь, истинная жизнь». Образ младенца такой немладенческий. Он не детский немножко, да? Он, назвать его взрослым трудно. Скорее, он вечный. Вот. И, кстати, изображения позднейших времен, эпохи Ренессанса и вплоть до нашего времени, ну, конечно же, в детских библиях, и тем более в фильмах о Христе, когда реальный младенчик, и вот это Христос, да? Ну, наверное, Христос был реальным младенцем. Однако религиозно здесь нуль. Для нас не то важно, чтобы смотреть на младенца, слышать, как он плачет, как это особенно в фильмах об Иисусе Христе. Но вот меня это всегда даже немножко корует. Вот он младенец, но он вечный. Он даже предвечный. Предвечный младенец, который на руках святое дело. Кстати, и святая дева тоже прибавляет в возрасте. Ведь по преданию, мы с вами об этом говорили, она аж родила Иисуса где-то в 15 лет. Это вполне соответствовало, да и сегодня соответствует южным народам. Там браки заключались намного раньше. Юноши женились 14-15 лет, а девушки даже в 10-11 лет выходили замуж. Так что это не северяне. Вот. А на иконах, конечно, Богородица, скажем, икона Смоленской Божьей Матери, да, она приобретает некоторую суровость. Она уже не юная, нет вот этой юности. Она тоже становится взрослее намного, образ Божьей Матери. Это уже богословское осмысление, богословская динамика, которая изображена на иконах Божьей Матери. То есть иконописцу тоже не то важно, чтобы показать 15-летнюю прекрасную девушку, ставшую матерью, а иконописцу важно изобразить Бога-Матерь. А Бога-Матерь – это уже нечто совершенно иное. И фактически все наше многообразие икон, даже в наших календарях насчитывается до 700 икон Божьей Матери. При всем их многообразии, они так или иначе относятся к одному из этих трех типов. Тип Ранты, Леос и Одигитрия. Молящиеся, умиление и путеводительница.